Приглашаем в Свердловский областной государственный краеведческий музей на выставку «Исторический реализм» заслуженного художника России Павла Рыженко, первую мемориальную выставку этого удивительного живописца, художника-философа, приоткрывшего нам давно утерянные, казалось, общественной памятью пласты времени, приблизившего подвиги и личности людей, сложивших историю России. «Я предлагаю людям еще раз взглянуть на наше неоднозначное прошлое», — пишет художник, — «полное трагических событий, в которых во всей полноте проявился великий дух нашего народа. Понять, что мы не серая масса, не так называемый электорат, а народ с богатой историей и самосознанием. Мне хочется верить, что я предлагаю людям альтернативу массовой мишурной культуре, которая заставляет нас забыть о главных вопросах бытия. Посвятив все свое творчество идее восстановления исторической справедливости, он и ушел из жизни в день, когда весь православный мир особенно остро и соборно вспоминает о попранной справедливости в царские дни 16 июля 2014 года.
Этот проект продолжение такого, знаете, нашего перманентного проекта «Шедевры частных коллекций». Это действительно шедевры. И я хочу просто отметить, что мы начинали планировать эту выставку совместно с художником, который, ну, мне кажется, бесконечно болел за свою родину и думал о ней.
Павел Рыженко родился в Калуге. Как многие известные сейчас талантливые православные художники-реалисты, учился в Московской средней художественной школе при институте имени Сурикова, а затем в Российской академии живописи, ваяния и зодчества у профессора народного художника России Ильи Сергеевича Глазунова, который предрекал своему талантливому и страстному, как он говорил в работе студенту, большое будущее. В этом же вузе Рыженко потом преподавал.
Я с Павлом Рыженко познакомился лет 6 назад в Москве. Был у него в мастерской. Честно говоря, был поражен, потому что огромная мастерская, как футбольное поле, в центре картина длиной 200 метров, высотой 8 метров. И стоят такие козлы высоченные, где-то на уровне второго этажа на картину наносит удар кистью художник. Вот это был Павел, и это была одна из его работ, или панорама, или диорама, я не знаю, но вообще художник вот больших форм.
Выставка работ Павла Рыженко в Краеведческом музее – это путешествие во времени от эпохи преподобного Сергия Радонежского до трагических 20-х годов 20 века. Это поиск ответов на вопрос, как быть нам дальше. Ответы находит в истории, о чем свидетельствовал и в работах, и в сохранившихся записях интервью.
Она можно двигаться к 16 веку, внутренне очищаться, брать пример с тех людей, цельных, как атланты, от земли до неба, титаны, духа.
Молитва пересвета. Вот один из героев Куликовской битвы, инок воин, бывший брянский боярин, воевода Александр Пересвет. Он был пострижен в схиму игуменом всей Руси Сергием Радонежским. «Мы очень мало знаем о Пересвете», — пишет художник. «Именно схима и была кольчугой-броней, которую носили эти монахи. Образ воина-монаха — это не образ европейского крестоносца. В православии не было традиции соединять эти служения, но когда речь заходила о бытии России, то нарушались и эти правила. Пересвет скрыт от нас, но он шел на бой, на смерть за нас, как на пир. Он внутренне ликовал. Все в его сердце было готово к тому, чтобы стать жертвой за всех нас, и он ею стал. Куликовская битва 8 сентября 1380 года началась поединком двух самых сильных воинов. Пересвет вышел без кольчуги. Он погиб, но и противник, страшный Челубей, был уничтожен. Это стало залогом победы войска Дмитрия Донского. Вот что пишет художник. «Этот момент, когда дух воина начинает отходить к Богу, я хотел отобразить. Остановить его, чтобы мы, люди, живущие в каше дел, склок, раздоров, но не потерявшие до конца право называться русскими, взглянули в глаза Пересвета, чтобы мы почувствовали, насколько высокую цену заплатили наши предки, чтобы мы могли жить, реализовывать наши таланты, вырастить детей, спокойно умереть в кругу своей семьи. Побратим Пересвета, Ослябе. На картине он готовится к битве, убирает свой монастырский сад, пишет автор картины. Обдумывает, окидывает взором всю свою жизнь. Ослябя бился в первых рядах и был найден изрубленным уже после победы. Сейчас его мощи, как и мощи Пересвета, покоятся в Новоспасском монастыре.
Человек русский сейчас должен научиться жить не ради себя в первую очередь, а ради ближнего. Ради того, который находится рядом с ним плечо к плечу. На всех уровнях.
Каждый, а в особенности русский человек, тянется в глубинах своего сердца к свету, Христу, говорил Рыженко. Ко мне вера в Христа пришла очень поздно, но, поверив, я захотел побежать за ним, надеясь когда-нибудь приблизиться к этому свету. Трудно мне писать об этом, нет слов, чтобы ясно изложить мысли, но о людях, ушедших и живых, которые являются носителями веры и духа Российской империи, мне сказать необходимо и сказать на холсте, потому что это мой долг перед великой правдой Руси. Кажется, он чувствует себя в ответе за все, что происходило на просторах Российской империи. Картина «Смутное время». «Подвиг князя Волконского», — пишет художник. Волконский защищал мощи святого Пафнутия Боровского от поляков, глумившихся над нашими святынями. А оставшийся в живых старый священник утешает ребенка алтарника. Я писал эту картину под впечатлением от гибели атомной подводной лодки «Курск». Так же, как этот мальчик, был подавлен и я.
Об истории очень много говорят. И говорят по-разному. Кто-то говорит, надо вот забыть обо всем тяжелом, что было в прошлом. Надо жить вот счастливым неведением. Ну, что-то, может быть, и было такое тяжелое. Ну, давайте об этом говорить не будем. У Павла совершенно другой подход. Он взял в нашей истории со времен татаро-монгольского нашествия самые яркие, поворотные моменты истории, трагические, трудные, горькие. И как художник нам их показал, как художник-реалист.
Очень сильный, волевой, прямолинейный человек. Никогда не лукавил, всегда говорил все, что думает. Вне зависимости от того, поможет это ему или наоборот, мешает, он никогда не стеснялся говорить то, что думает, и считал, что это правильно. Мне кажется, что действительно так и должно быть.
Таким он видел Ивана Грозного. Иоанн Васильевич Грозный, царево молчание. «Молчит и молится, обозревая свои дела», — пишет художник. «Знает, что будет завален смрадом брехни воспоминаний его врагов и прощенных им бояр. Почему первые и последние русские цари подверглись в истории такому охаиванию? Почему без фактов, но опираясь лишь на воспоминания, принято судить у нас тех, кто несет самый тяжелый ответ? Ответ не только за себя, но и за свой народ». Иван IV Грозный – первый царь всей Руси, государь русский. Он объединил русские княжества в единое государство. За 5 десятилетий прекратилась феодальная междоусобица, появилась крепкая система государственного правления. Вооружилась армия, повержено Крымское ханство, Золотая Орда на Волге, покорена Сибирь. Именно при Грозном на Руси была великая тишина, время без набегов, мятежей, войн и разбоев. Одиозность в фигуре царя создала известная переписка с царем князя Андрея Курбского, уехавшего в Литву.
Никогда не старался никому ничего так прям доказать и переубедить. Он просто показывал свое видение. Уверен, что есть люди, которые с этим не согласятся.
Художник принимает неожиданные решения, определяя композицию картин, посвященных победе в Куликовской битве. Послепобедное состояние Руси и победителей он называет безмолвием. В безмолвии пребывают главные командиры этой победы – преподобный Сергий Радонежский и князь Дмитрий Донской. Они не бросаются в глаза, они уже в отдалении от всего земного, пишет художник. Они молча созерцают уже иной мир, иной покой, иную радость. «Я не иллюстрирую историю», — говорил художник. «Я создаю образ, объем на картине. Туда входишь, и там этим облучаешься». Так складывается его русский мир, который состоит в постоянной перекличке с нами, сегодняшними. В летописи это событие из истории Куликовской битвы называется «Стояние на костях», «Прощание живых и мертвых». Долго до снега стоял Дмитрий Иоаннович в огромном заваленном трупами поле, пишет художник. Он один понимал, что произошло здесь. Именно поэтому я выделил одинокую фигуру князя, отвернув его лицо. Лицо, которое передать силой кисти нельзя. Для великого князя здесь, на этом поле, нет мертвых. Все русские воины, отдавшие свои жизни за Русь, для князя живы. Они и ныне ведут свой бой за нас с вами. Действительно, крепкие, богатые, мощные люди XIV века все до конца оставили ради своей родины и полегли на Куликовом поле, пишет художник. Представьте себе, бояре московской дружины полегли все до одного. Это говорит о духовном единстве нации той эпохи. Тогда она была объединена вокруг возрождения России. Вот и я призываю всех, а себя в первую очередь, встать с ними в один строй.
Разумеется, он много читал, общался с историками, консультировался с специалистами в области там, военной формы, с целым рядом специалистов. Конечно, у него был постоянно еще... Я бы не назвал, наверное, это совсем уж научной работой, но в любом случае он всегда очень много с кем консультировался. Вот именно по историческим моментам, чтобы и свой взгляд на историю как-то определить. И, то есть где-то просто случайно не слукавить.
И это качество безоговорочно признается историками.
Как художник, который, создавая свои панорамы и диорамы, должен быть очень точен в деталях. Ему нельзя, чтобы одежда была неправильная, оружие не такое, там награды какие-то не те или вещи на картине. Поэтому это очень достоверный взгляд на то, что было много веков назад.
Он очень много работал, и когда у него выдавалось время там уехать куда-то отдохнуть, его хватало на отдыхе максимум на 2 дня. Дальше он рвался обратно в мастерскую работать, писать. Он считал, что он просто теряет время этим отдыхом.
Как успевал сделать столь много, как спрессовано было его время, как без устали трудилась душа, как хватало его на все.
писал он один. Но тут такой интересный момент. В отличие от как бы принятых методов подхода к таким большим работам, он просто подходил к холсту и писал. Без эскизов, без каких-то там набросков. И когда его спрашивали о том, как же так? Это же неправильно. Как ты это делаешь вообще? Говорит, я вижу, что должно быть изображено на картине. Я просто переношу это на холст. Всего, да, культурное наследие, оставшееся от Павла Рыженко, более 200 работ. В том числе 8 диорам. И, собственно, последняя работа Павла Рыженко – это диорама «Стояние на Угре», которая находится сейчас в Калужской области, во Владимирском скиту. Под эту диораму построено отдельное здание музей. Она функционирует, открыта постоянно. Вот. И будет открыто. Также мы планируем открыть галерею Павла Рыженко. Сейчас идут как бы переговоры о том, где она будет. Но это будет постоянная экспозиция, которая станет некой базой для нас. И, разумеется, выставки по всей России и зарубежные, разумеется.
Подвиг старого гренадера из Золотой роты, состоявший по уставу из отличившихся в боях заслуженных воинов и несших службу в первую очередь у покоев императорской семьи. Осень 1917 года, не обращая внимания на волны бурлящей толпы, он несет службу караульного у памятника Николаю I. Известно, что все гренадеры из Золотой роты погибли на своих постах. Появление этих исторических полотен – событие не только для отдельно взятого музея, выставочного зала, для общества. Изображен ключевой момент гибели русской армии в последний год напряженной борьбы с немцами в марте 1917 года, пишет Рыженко. Пойдя на поводу у изменников Временного правительства, армию привели не к покаянию за свержение своего государя и верховного главнокомандующего, а ко второй присяге. Армия не приняла это глумление и развалилась. Впоследствии присяги посыпались, как из рога изобилия. Остановка этого безумия возможна и необходима лишь после осмысления того, что произошло с нами в далеком марте 1917 года.
И это возможность убедиться, что в нашей истории было очень много тяжелого. Это показывает нам, где мы черпаем силы души для того, чтобы двигаться в завтрашний день. Поэтому для нашего музея выставка вообще, я бы сказал, ну, абсолютно вписывается вот в то, что делаем мы, как краеведческий музей, да? И в то же время это контекст не местный, не региональный, это наша большая, серьезная история.
История, осмысленная человеком православным, глубоко искренне верующим, потому приоткрывающая тайны, которые возможно постичь не взором, лишь сердцем. Какие откровения посещали его, когда размышлял, искал образ преподобного Андрея Рублева, как осмелился взяться за кисть, рисуя великого иконописца. Какие вопросы мысленно задавал ему и себе, какие ответы получал. Он даже не написал об этом в своих комментариях, которые по обыкновению сопровождают работы. Но, думаю, он был его учеником. Взгляните на краски, лежащие на палитре преподобного. И на краски самого Павла, Красками творилась молитва, в красках хранил богатырскую силушку. Подобную сказочной силе былинного богатыря Ильи Муромца, защитника земли русской. А вот история, более приближенная к нашему времени, век 18-й. На этой маленькой картине я попытался изобразить величайшего святого, преподобного Серафима Саровского, пишет Рыженко. Он был воплощением любви, поэтому церковью при государе-императоре Николае II был уподоблен Христу, встречал людей так: «Радость моя, Христос воскресе!» Он никогда не оставлял нас в наших грехах, умолял Бога простить нас. С его молитвами вышли мы из революций и войн.
Да, это в первую очередь служение Богу, служение людям. Так и есть. Он был глубоко верующим человеком. И свою жизнь иначе, как с Богом, он не мог, как бы, видеть.
Она не развлекательная, она не радует, она заставляет работать душу и сердце. Надо прийти, посмотреть сначала каждую работу, их немного, их всего 35, потом прочитать тексты. Это обязательно авторский текст и обязательно исторический текст, что же на картине изображено. А потом просто походить и просто посмотреть, потом сесть куда-нибудь на стульчик, посидеть, подумать. И я думаю, что в душе произойдут какие-то процессы, которые позволят тебе почувствовать вот эту невидимую, но мощную, глубинную связь тебя вот с теми, кто был до тебя.
Приблизившись к рубежу своей жизни, писал Павел Рыженко, рубежу, который не смог переступить великий Пушкин, у которого остановились многие, я задаю себе вопрос вопросов, кому я служил, именно кому, а не чему, и вообще, что есть искусство. Надеюсь, что мои картины разбудят генетическую память моих современников, гордость за свое отечество, а, быть может, помогут зрителю найти для себя единственно правильный путь, и тогда я буду счастлив выполненным долгом. Художник считал, что работы должны работать. Они должны быть увидены, прочувствованы, поняты как можно большим количеством людей в самых разных точках страны. Потому что время не ждет, волны поколений, их жизни, как волны морские, стирают, смывают, выхолащивают информацию о предыдущих, если, конечно, вовремя им не рассказать правду.
У Павла всегда было желание не просто посмотреть на историю своим взглядом, и через картины этот взгляд показать людям, а именно показать как можно большему количеству людей. Поэтому, разумеется, выставки и все вот экспозиции, они планировались для путешествий. Путешествий по всей России. У нас сейчас ведутся активные переговоры с тем, чтобы Владивосток, Хабаровский край отвезти, в Новосибирск, по Волжье провести выставку, по Центральному округу. То есть, в любом случае, наша работа – это, то есть, по сути, продолжение дела Павла. Мы своей целью ставим именно ознакомление как можно большего количества людей с творчеством Павла Рыженко. Один из наших проектов – это иллюстрировать учебники по истории работами Павла Рыженко. И, разумеется, это выставки. Выставки, в первую очередь, которые несут некую просветительскую деятельность. У меня такое ощущение, что что-то направляет, что-то помогает. Сейчас и до этого постоянно происходят какие-то вещи, которые достаточно сложно объяснить. Совпадения, приходит та помощь, которую никогда не ждал и вообще не рассчитывал на то, что она будет. Она приходит, и тебе нужно просто воспользоваться этим, и все.